Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире очередной выпуск программы «Живое слово». Начать нашу сегодняшнюю беседу я хотел бы со статьи, с труда известного в православном мире епископа Варнавы Беляева. Просто буквально несколько слов о нем самом. Очень хотелось бы, чтобы беседа наша, которая вот начинается с его слов, подвигло к тому, чтобы вы нашли бы книги о нем, книги его самого. Это удивительный подвижник, можно сказать, даже наш современник, потому как родился владыка в 1888 году, а отошел к Богу аж в 1963, при том, что жизнь его была наполнена страданиями, подвижничеством Христа ради, и он даже стяжал высочайший вот такой христианский подвиг духовный. Он юродствовал Христа ради, за что безбожные власти даже помещали его в психиатрическую больницу, принимая его юродство за безумие. Так вот, он сказал какие-то глубокие, очень честные слова о сквернословии. И давайте прислушаемся к словам старца. Итак, епископ Варнава Беляев. Сквернословие – гнусный порок, который в Священном Писании приравнивается к смертному греху. От него стонет мать-земля русская. Им растлены души и уста великих философов и писателей, которые еще стараются учить других добру и произносить вслух прекрасные слова, но никак не могут справиться с этой пагубной привычкой, оставаясь наедине в кругу друзей, когда ничто уже не заставляет сдерживать себя. Умолилась духовная жизнь, умолилась и проповедь церковная. По ложному ли стыду, по боязни ли упреков за упоминание в храме такого «неудобь», сказаемого в кавычках, да и несоответствующего обстановке предмета, по отсутствию ли сознания его важности и приносимого им вреда при строении духовной жизни христианина, или наоборот, с отчаяния, что все равно ничего не сделаешь против моря греха, но только подобная проповедь прекратилась». Где прежние Павлы, Киприаны, Василий, Златоусты? Где они, беспощадно, неумолчно обличающие эту гнусность, из-за которой невозможно положить самое начало спасения? Ведь есть растление тела и есть растление души. И поскольку душа превосходит тело, а слово есть самое ценное и высокое в человеке, отличающий его от скотов и уподобляющий Богу, сравни, Бог – Слово. Постольку растление души и осквернение слова – великий грех в сравнении со всем прочим. Все остальное уже ему сопутствует. Какая высокая планка. Срамословие, продолжает владыка, – это болезнь, которой заболевают, впрочем, добровольно. И как болезнью им занимаются психиатры. И о происхождении его строят свои гадания историки культуры, этнографы, антропологи, даже филологи, в скобках, и, кажется, больше всех тоже науку двигают, заинтересовались данным явлением. В настоящее время на Западе существует целая литература, передводная и оригинальная, на этот счет. Многотомное описание всего только одной вещи – полового акта у различных народов и во все времена, естественно и противоестественно, в сопутствующей обстановке, которым иногда думают находить условия происхождения срамословия. Затем различные словари, сборники матерных слов и выражений и тому подобное. Конечно, скажут, это ведь в научных, кавычках, целях делается, а не ради удовлетворения страстей безнравственных людей, скупающих порнографические стихотворения, описания, картины, фотографические карточки и прочее. А я скажу, в том ли заключается ваша пресловутая наука, чтобы, надев профессорский вицмундир с докторским значком на нем и вооружившись для приличия латынью, заниматься изучением того, о чем стыдятся говорить между собой и проститутки, когда они не заняты своим ремеслом? Не значит ли это под видом высокой цели заниматься тайком самым гнусным и тонким развратом? Дьяволу, конечно, вовсе не нужно, чтобы писатель или великий ученый непременно по публичным домам шатался и растрачивал там свое здоровье. Хотя, как видели мы, и этим он не брезгует. Но ему гораздо интереснее, чтобы талантливый деятель, благодаря своим помраченным способностям, растлевал людские массы. Если он погибнет, то погибнет только один. А если пустит в народ свои сочинения, отравленные тонким ядом греха, то погубит многих. Дьяволу есть чему порадоваться. А вещи такого рода можно делать только под видом важного дела или даже добродетели. Вот и здесь, на укукады, нужда хорошая преследуется. Но если бы это было так, показать бы надо не только, в чем мерзость порока, но и как от него избавиться. Да и религию бы надо к делу привлечь, послушать, что и она скажет. Ведь это ее больше всего касается. Но ничего подобного не наблюдается. Следовательно, и все построение от демонов. Сперва тонко обольщаются и расливаются вожаки культурного, в кавычках, человечества, ученые, поэты, писатели, а через них и общество, читающая публика, а может быть, даже и взаимно. Срамословие присуще всем векам, местам и народам. Порок этот есть наследие чисто языческое. Он всецело коренится в фаллических культах Древнего Востока, начиная с глубин сатанинских. Владыка ссылается на книгу Откровения, глава 2, стих 24. И темных бездн разврата в честь Ваала, Астарты и прочих, и кончая классическими наследниками библейского Хама. Причем порок этот и какое-то тайное, странное тяготение к нему находятся в прямой зависимости от того, насколько близко стоит человек к Богу. И если он отодвигается от божества, то тотчас же начинает входить в область сатанинскую и приобретать эту скверную привычку – призывать вместо имени Бога имя лукавого и вместо божественных вещей поминать срамные. И удивительнее всего то, что человек повторяет в 20 веке по Рождестве Христовом некоторые бесстыдные слова и действия и не догадывается – кому и чем он этим обязан. Из такого же по счету столетия, но только до Рождества Христова. Я на этом пока вот приостанавливаю, ознакомим нас с этой статьей Владыки Варнавы. Даст Бог, продолжим в следующих программах. Удивительные слова, честные, может, кому-то покажутся даже излишние, там, беспощадные, но тем не менее, честные, это главное, их достоинство, и, конечно, великая мудрость и великие знания. Дело в том, что я хотел бы сейчас проиллюстрировать слова Владыки. Вот какой истории, вы же обратили внимание, он говорит о том, что дьявол прежде всего пытается соблазнить людей науки, искусства, литературы, которые вот так могут замечательно влиять на многих людей. В связи с этим всегда меня вот это привлекало удивительное слово, как, собственно, удивительны все слова исконные русского языка, потому что как-то они таинственно связаны с Евангелием. Само слово «искусство», потому что если вы возьмете это слово во многих других языках, будь то в восточных или европейских, там и близко нет той вот глубины, той глубины, которая вот налична в русском языке, скажем, вот у меня на родине искусство называется «инджасанат», это сложное слово, что в переводе обозначает там «хрупкое ремесло» там, или «нежное занятие», вот что-то такое. Что-то очень поверхностное, на мой взгляд. Или там английское, такое популярное сегодня, или слово «art», да, обозначающее искусство. Ну и какая в этом... Ну, простите, да, я хочу быть честным абсолютно, хочется быть беспристрастным. Но вот русское слово «искусство», кстати, какая удивительная глубина. Ибо вот этот сам корень, он так слышен. Да? Правда, некоторые есть люди, которые, даже из числа православных, братья и сестер, которые полагают, что раз корнем этого слова является вот искус, искушение, то это та область, которой, значит, которую негоже заниматься там, христианину, православному человеку. Не уверен. Более того, считаю, что это не так, и не то, что не совсем так, а это не так, ибо с некоторых пор вот это слово для вашего покорного слуги, слово «искусство», это такое, вот кто водит автомобиль, тот поймет, это дорожный знак. Вот ты порой едешь по дороге, дороге, и еще самой опасности нет, но вот возникает вот восклицательный знак или какие-то вот знаки предупреждающие, что надо сбавиться. Вообще надо тут быть предельно внимательным, предельно осторожным. Вот, ибо дело в том, что люди, которые вовлечены в эту замечательную, на самом деле, область искусства, творчества, да, Господа мы называем Творцом, эти люди прежде сами бывают очень искушаемые. Да, мне приходилось наблюдать, у меня был целый период такой довольно долгой в жизни, когда я был связан, общался с людьми вот этого мира, мира искусства. Среди них было в ту пору очень мало воцерковленных людей. И я видел, Господи, и же с утра до ночи они, по сути, вот их, они хвалят, во-первых, они хвалят друг друга. Да, это вот достаточно прийти на выставку какому-то, даже ну, достаточно обыкновенному, заурядному, скажем, там, выдающийся художник, но там такие похвалы расточается. И в этой среде принято говорить друг другу, там, ну ты бог, ты как бог, там, и как-то это не встречает возражений очень часто. Это гениально, это, то есть рассыпается. И в какой-то момент, если в человеке нет такого внутреннего трезвения, да, вот мне кажется, я убежден, что значит, мне глубоко убежден, что люди, вовлеченные в сферу искусства, они должны находиться в каком-то особенном, сугубом трезвении, чтобы не занесло от этой похвалы. Ведь дьявол у нас лукавый, у нас еще именуется льстецом. Да? Вспомним Крылова. Уж сколько раз твердили миру, что лесть да, вредна. А все не впрок. Вот. И это значит, с одной стороны, они сами бывают очень искушаемы, если вот нет этого состояния духовного трезвения. А с другой стороны, они ведь могут искушать и очень сильно искушать других людей. Вот о чем, собственно, и говорится вот в этой статье Владыки Варнавы. И в качестве классического примера хотелось бы привести вот личность, помните, я вам обещал в одной из предыдущих передач, вот хочу сдержать свое слово, вот саму личность, глубоко противоречивую, тем не менее, очень большого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Еще будучи студентом, я прочитал, ознакомился, кажется, это было на третьем курсе, есть очерк Горького, который называется «Лев Толстой». И даже в советское время прочитанное, это, конечно, меня поразило. Но прежде я хотел бы еще сказать вот несколько слов. В юности, в ранней юности, мне было 17 лет, мне довелось трудиться на телевидении, это первое место моей работы, помощником режиссеров редакции литературы и искусства. Вот. И по роду этой деятельности буквально каждый день приходилось встречаться с писателями, поэтами, художниками, и не только у себя на родине, но и в других городах. И знаете, что меня поражало? Я так наивно полагал, что это люди, которые создают такие прекрасные книги, такие, пишут такие прекрасные полотна, там ткут эти удивительные орнаменты, ковры. Это какие-то особенные люди, и их речь наверняка должна быть какой-то поразительной просто. Потому что я уже говорил, что меня вот с детства больше всего волновали слова. Это более всего занимало меня еще даже ребенком. И каково же было мое удивление, неприятное удивление, вы знаете, граничащее даже вот просто с потрясением в том нежном еще, я считаю, возрасте, ранимом возрасте, когда вот оказываясь с ними не только, значит, мы же встречались не только на съемочной площадке, но и принимали участие в каких-то там празднествах, посиделках, как принято говорить. И когда я, конечно, я вот хочу оговориться, да, братья и сестры, что речь идет о деятелях вот, искусства, не воцерковленных людей. Во-первых, сейчас я понимаю, что как много там было языческого, не знаю, осознавали они это или нет, вот, но более всего меня потрясло то, что в этой среде постоянно звучало сквернословие. Да, и даже матерная ругань, боль, и не только из уст мужчин. А более всего поражало, что это произносится не то, что вот как бывает, то, что по-русски называется «в сердцах». Вот человек, даже который обычно не сквернословит, вот что-то случилось там, не знаю, молотком по пальцу ударил или поскользнулся. Бывает, вот и что-то в сердцах у него, или он разозлился, кто-то его вывел из себя. Вот, и он как вот говорит, вот в сердцах я вот там что-то ругнулся, а потом вот самому было... Нет, нет, это совсем не то состояние. Это обыкновенная дружеская беседа, застолье. И даже вот эти дамы, когда они произносили эти срамные слова, да, да, они даже, вы знаете, делали с неким таким... как звучало, как, знаете, вот некая избранность, что ли, что вот именно в этом кругу они позволяют себе говорить, потому что этим даже вот кичили, что ли. Это вот было... какое-то такое странное действие. И я был тогда мальчишка, ведь что, 17 лет. И мы тогда все-таки, время было иное. И я, конечно, был глубоко этим озадачен и понимал, что это, что же это такое. И вы знаете, прошло не так много лет. Да, я поступил, сначала, значит, я учился в одном учебном заведении, потом вот был разочарован, кстати, он был связан с актерской профессией, а потом вот, слава богу, пошел учиться. Я окончил Институт русского языка и литературы педагогические. И вот на третьем курсе, да, мне, я писал курсовую работу, она была связана с творчеством Горького, и прочитал, а потом уже не раз возвращался к этому очерку Горького, который называется «Лев Толстой». И я очень советую вам этот очерк прочитать. Ну, я пользуюсь возможностью. Сейчас просто буквально небольшая цитата. Дело в том, что Горький... вот посмотрите, как интересно вообще сравнить этих двух больших русских писателей. Значит, Лев Николаевич – граф, дворянин, аристократ, очень богатый человек. Состоятельный человек. И тем не менее, вот сегодня таких людей слово это появилось, его раньше не было. Просто раньше, да, вообще, мы что-то делаем с нашим языком, если бы только с языком. Всегда вот, быть с моим ребенком и юностью. Давайте вспомним, да, старшее поколение всегда такими людьми восхищались, когда человек трудолюбивый. Да? Говорили, очень трудолюбивый человек. Это звучало как похвала. Сегодня появилось это слово «трудоголик». Да, и оно часто звучит вовсе не с оттенком какого-то одобрения. И некоторые говорят, что это такая болезнь. Не знаю, не знаю. Я только твердо знаю, что у Господа есть такая заповедь. Да, а мы ее помним вообще, когда он говорит о том, что хлеб свой надо есть в поте лица. Вообще человек, как у Владимира Ивановича Даль, да, он любил повторять, человек рожден на труд. Это был такой трудяга, потому как нередко спрашивали Владимира Ивановича Даль, я вот часто прибегаю вот к его жизни, к его личности, потому как для меня это такой светоч. Когда его часто спрашивали, вот, когда же будет досуг? Потому как биографы, когда, значит, вот, посчитали число собранных и растолкованных слов русского языка, а потом годы прожитой жизни, получилось, что каждый час своей жизни, он записывал и объяснял. Объяснения глубокие. Если помните, в предыдущей программе говорили о слове «скверно», как раз заимствовали это объяснение из его словаря. Вот. Каждый час своей жизни он записывал одно и объяснял, записывал и объяснял одно слово. И даже за несколько часов до своей кончины он подозвал дочь и сказал, запиши-ка словечко. Вот такая жизнь, да? И так вот, когда его спрашивали, Владимира Ивановича, когда же будет досуг, он неизменно отвечал, будет досуг, когда понесут. И напомним, что да, у Льва Николаевича Толстого самое большое литературное наследие, по сути, в мире. Да? Полное собрание его сочинений – это 90 томов. Другое дело, что, может быть, человек может и не написать ни единой строчки своей жизни. Ну, возьмем, у нас столько святых. Вот Ксения Блаженна, да, подвиг юродства совершила удивительный, да, взяла на себя вот этот подвиг юродства. И она ничего не писала, ни одной строчки, а мы ей молимся, она прославлена, да, как святая. А вот 90 томов несчастного графа не спасли, и закончился очень печально отлучением от церкви. Но, тем не менее, он был очень трудолюбивый человек. А Горький, вот, да, противоположность ему, значит, вы наверняка, наверное, знаете, что он вырос, ну, вот, родился и вырос в Нижнем Новгороде, в очень простой довольно среде, где царили довольно грубые нравы. Да? И это как раз тот человек, о которых принято говорить, что он вот сам себя сделал. Да? И он всегда так тянулся к культуре, хотя ему это не просто, конечно, давался, надо понять, с какой среды он вышел, но он как цветок вот, может тянуться к солнцу, вот, он так тянулся к культуре и благоговел перед людьми культуры. А в то время, конечно, вся Россия... К слову, и не только Россия, но просто благоговела перед Львом Николаевичем Толстым. Да. И тогдашняя интеллигенция и просто образованные люди, они жаждали, они ждали каждой его статьи. А писал он только такое, что «Господи, помилуй». И совершенно понятно становятся слова вождя тогдашнего большевиков Ленина о том, что зеркало, он назвал Толстого зеркалом революции, и хочу от себя добавить, что он не просто зеркало революции, он предтеча революции, он сделал все зависящее от него для того, чтобы эту страшную беду в России приблизить. Вот так как раз об этом и говорилось вот в предыдущем прочитанном отрывке из статьи епископа Варнава Беляева. Но в ту пору Горький тоже обуреваем различными мечтаниями. Это все общество вот находилось. Ведь что такое революция? Это такое вот массовое помутнение рассудка. Да? Бывает у целой страны, у целого народа. Вот. И он очень хотел, Горький очень хотел познакомиться с Толстым, и он первая попытка окончилась неудачей, но он был упорен в этом своем желании. И встреча состоялась. Да. Алексей Максимович пришел в Ясную Поляну, они встретились. И вот что об этой встрече, просто краткий отрывок, записал Горький в своем очерке «Лев Толстой». Послушайте внимательно. С обычной точки зрения речь его, Толстого, была цепью неприличных слов. Я был смущен этим и даже обижен. Мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Вспомним одну из первых программ нашего цикла. Помните, я вам, когда зачитывал письмо вот этого офицера с космодрома Плесецка, который написал мне о том, что вот это правильно совершенно понимаешь, что мат – это язык рабов. И Горький, вот еще раз повторяю, что он из очень простых людей вышел, да? Но в нем было совершенно правильное понимание того, что если человек разговаривает с тобой вот на этом языке, то он тебя унижает. И он не считает тебя достойным другого языка. Это пренебрежение, это унижение. И он, поэтому он пишет, что буквально с первых минут он был раздавлен, было желание уйти. Читаем далее. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально. О Христе особенно плохо. О Христе особенно плохо. Ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления. И хотя иногда любуется им, но едва ли любит. И как будто опасается, приди Христос в русскую деревню, его девки засмеют. Я на этом пока прерываю, вот, возможно, для кого-то, да, такое удивление при этих словах Горького. И мы обязательно продолжим наше повествование в следующей программе. А по традиции, перед тем, как попрощаться с вами, я прочитаю вам стихотворение поэта, который проживает в городе Сургут, Анжелики Бивол. Оно называется «Россия». Россия – это белые березы. Россия – в спелом поле васильки. Трескучие сибирские морозы, Есенина и Пушкина стихи. Россия сердобольна и сурова, приветив всех, проводит по уму. Мудра чиста и жертвенна, готова принять хулу напраслену суму. Россия необъятна, бесконечна, бела снегами, реками чиста, устремлена крестами храмов в вечность, как ситец луговых цветов. Проста. Какая радость, что мы живем в России, господа. Оставайтесь с Богом.